მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Путинская клептократия. Кто владеет Россией? Гость «Американского часа», автор книги, профессор Карен Давиша. Письма Элия Казана. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Нью-Йоркский альманах. Улица Довлатова в Квинсе. Фестиваль научно-фантастического кино в Линкольн-центре. Что надо экранизировать? В сентябре в Америке выходит книга известного политолога, специалиста по России, профессора Карен Давиша. Название книги такое: «Путинская клептократия. Кто владеет Россией?». В книге разбирается, как Путин пришел к власти, кто из его коллег из Ленинградского и Дрезденского КГБ, которых он привел с собой в Кремль, имели связи с организованной преступностью, каким образом они сколотили свои многомиллиардные состояния и как выглядят их планы реставрации Великой России. Престижное британское издательство Cambridge University Press, заключившее с автором договор на путинскую клептократию и выпустившее до того несколько ее научных трудов, после целого года сомнений и колебаний испугалось иска со стороны России за публикацию такого исследования и расторгло контракт с профессором Давиша. Нисколько при этом не сомневаясь в научной добросовестности автора. Не менее престижное американское издательство Simon & Schuster оказалось смелее. Да и законы, охраняющие писателей от обвинений в клевете, в Соединенных Штатах построже, чем в Британии. Карен Давиша сегодня в гостях у «Американского часа». С ней беседует Евгений Аронов.
Последняя книга Карен Давиша – большой и обстоятельный труд, посвященный тому, как Путин сотоварищи, еще до того, как возглавить страну, наживал капитал благодаря своему пребыванию во власти. Автор подробно документирует историю основания Банка России, находящегося ныне под американскими санкциями, зарождение и взлет кооператива «Озеро», часть пайщиков которого тоже попала под визово-финансовые репрессалии Запада, связи Путина с компанией «Петромет», строительство его дворца под Сочи. Давиша много лет скрупулезно изучала финансовые операции КГБ и деятельность различных российских ОПГ. Как те, так и другие, порой совместно, порой порознь, сбывали госактивы и тайно выводили огромные деньги за рубеж. Она имела доступ к архивам Штази, беседовала с осведомленными лицами в России, опрашивала журналистов, мастеров жанра расследований в США, Британии, Германии, Финляндии, Франции, Италии, общалась с западными дипломатами, работавшими в Москве. Часть того, о чем она повествует, была изложена еще российскими журналистами, пока отечественная пресса оставалась относительно свободной. Жизнь ряда этих людей оборвалась в связи с выполнением профессионального долга, результаты их расследования не найдешь в российских библиотеках, они также почти полностью удалены из интернета, замечает Давиша, но что-то все равно остается. Беседу с автором путинской клептократии я начал с вопроса совершенно неоригинального. Есть ли у нее какое-то представление о величине личного состояния Путина?
Уверена, что этот вопрос мне после выхода книги зададут не один раз. Я им углубленно не занималась, но привожу в книге ряд, так сказать, оценочных суждений. У правительства США, я уверена, есть на этот счет определенные сведения. И я считаю, что Белому дому следует поделиться ими с народом. Могу, впрочем, рассказать вам вот что. Весной, после введения первого пакета санкций в отношении высокопоставленных российских чиновников в столичном издании Washington Free Beacon, появилась статья, базирующаяся, вне всякого сомнения, на информации источников компетентных органов, в которой отмечалось, что личное состояние Путина измеряется 28 миллиардами долларов. Я упоминаю в книге и альтернативные цифры, которые я слышала несколько лет назад. 40 миллиардов или 45 миллиардов. Ни одна из этих цифр цифр не противоречит результатам моих собственных изысканий. Любопытно, что эта статья «Washington Free Beacon» содержит также детальные сведения о крупных блоках акций, принадлежащих Путину в различных предприятиях, таких как «Сургутнефтегаз», «Газпром» и нефтетрейдерская фирма Тимченко под названием «Гунвор Групп».
А что по поводу информации, периодически появляющейся в американской периодике, о том, что у спецслужб США есть реальный компромат на Путина, но они предпочитают не обнародовать его, а только тайно давить на российского президента, грозя ему разоблачениями в случае совсем уж неприемлемого поведения внутри страны или за рубежом? Рискуя показаться излишне наивным, неужели в наш политкорректный век американские спецслужбы способны действовать столь грубо и прямолинейно?
А что, собственно говоря, вы видите в этом такое уж грубое и прямолинейное? Шантаж — это отнюдь не прерогатива шпионских романов. История советско-американского противостояния на всем протяжении Холодной войны изобилует подобными историями. Только при Горбачеве эта невидимая подводная часть отношений чуть-чуть уменьшилась. Ну а при Путине все вернулось на круги своя. Посмотрите, как он пришел к власти, каких людей он с собой привел. Это все люди, замаранные малоприглядными делами. Коррупция самых разных видов и мастей есть неотъемлемая часть российского режима, режима авторитарно-экспансионистского. И что могут США, Англия, Германия, другие страны ему противопоставить? Пока что только игру на человеческих слабостях путинских клевретов, предпочитающих держать свои активы за рубежом. Это основа так называемой «мягкой силы Запада». That becomes a soft
power capability for the West. Но мягко ее можно назвать, наверное, только с очень большой натяжкой. If you think about the traditional American love for
military responses. А какая альтернатива? Военная сила, которой США имеют историческое обыкновение злоупотреблять. С ядерной державой это, как вы понимаете, не проходит. Так что тогда? Вообще бездействовать, когда эта сверхдержава совершенно незаконно аннексирует часть территории суверенного государства? К счастью, в распоряжении администрации Обамы был другой вариант. Личностям, прагматичным в окружении Путина, инструментарий санкций, применяемый Западом, должен быть хорошо понятен. Он может им не нравиться, но он и не должен их удивлять.
Сведения о коррупции несопоставимо меньшего масштаба, вы наверняка согласитесь, легко прикончили бы политическую карьеру любого государственного деятеля на Западе. Почему этого не происходит в России? Ведь информация об аферах подполковника КГБ СССР тянется за ним длинным шлейфом с петербургских дней. О них в свое время много писали. Откуда у Путина этот иммунитет? И откуда у россиян такое безразличие к феномену использования чиновниками служебного положения в целях личного обогащения?
Ну, скажем так, режим контролирует средства информации. Одного этого достаточно для приобретения иммунитета. Тут нам даже не нужны спекулятивные экскурсы в национальный менталитет россиян. Режим, контролируя СМИ, энергично насаждает в сознании населения дух обожания верховной власти, вытравливая критическое отношение к коррупции. Пресса выставляла Путина в различных ипостасях. Моложавый, симпатичный, физически сильный, прямодушный. На челе непогрешимого языческого божества никто не должен был разглядеть и малейшего следа стяжательства. СМИ во имя пресловутой и во многом мнимой стабильности, ну, ни о какой другой идеологии речь до поры до времени не шла, предлагали людям закрыть глаза на алчность высокопоставленных чиновников. Вспомним 2000 год. Не успела отгреметь первая президентская инаугурация Путина, как офис независимого холдинга «Медиамост» посетила опергруппа. Это были не интеллигентного вида судебные приставы, а малообходительные люди атлетического телосложения в балаклавах и во всем черном, которые вломились в помещение через разбитые ими же окна. Цель этой драматической режиссуры состояла в следующем. Не оставить ни у кого никаких сомнений в том, как новая власть собирается взаимодействовать с оппозиционно настроенными журналистами. Это произошло всего спустя 3 дня после инаугурации. Представляете, как же долго должен был вынашиваться план этой акции? Большая часть моей книги как раз и посвящена тому, как Путин и компания разрабатывали детали задуманного ими авторитарного правления.
Как бы вы определили главный тезис своего исследования?
Главный тезис исследования такой. показать, что путинский режим выстроен сравнительно многочисленным классом людей, которых связывают давние личные и деловые отношения, взаимная порука, а также большая материальная выгода, извлекаемая из общих деловых интересов. Эти люди помнили, как их коллеги из госбезопасности и партаппарата в странах социалистического блока, потеряв власть, в одночасье утратили и все свои колоссальные льготы, все активы, не позаботившись о том, чтобы заблаговременно свести их в иностранные банки подальше от взоров завистливых и неблагодарных соотечественников. Так что путинские люди шли во власть именно как класс, ради того, чтобы облечь свои корысти в руководящий принцип государственной политики.
Российские правители всегда считали страну своей вотчиной и не видели ничего предосудительного в том, чтобы распоряжаться всеми ее ресурсами, людскими и материальными, как собственными. Что уникального в этом смысле вы обнаружили в путинском режиме?
Никогда прежде в истории России не было такого, чтобы 110 человек владели 35% всех национальных богатств страны. Ни при царях, ни при коммунистах. В контексте мировой истории это явление беспрецедентно. Как следует из доклада, представленного в прошлом году аналитиками Credit Suisse, изучавшими феномен материального неравенства, сумма имущества, которым владеет среднестатистический житель Индии, составляет чуть более $1000. В России эта цифра едва превышает $900. Ни в одной более или менее экономически развитой стране нет такой пропасти между бедными и богатыми, как в России. Огромной стране с 11 временными поясами. О, Карибские острова, на каждом из которых есть по приезжему миллиардеру, не в счет. Ни один авторитарный режим, ни итальянский при Муссолини, ни гитлеровский, ни португальский во время Салазара или испанский при Франко не знали такой коррупции, как путинский. Не говоря уже о разгуле оргпреступности, в которой путинцы не видят угрозу своей власти. Скорее даже наоборот, в отличие от Муссолини, который боролся с мафией, как с конкурентом, оспарившим у него лояльность части населения. Замечу, что режим Пиночета в Чили, которому путинцы поначалу как будто пытались подражать, они не поняли вовсе. Если Россия под их началом двигалась от демократии к авторитаризму, последовательно уничтожая одно за другим демократические завоевания, то Пиночет двигал страну стратегически в противоположном направлении от авторитаризма к свободе, постепенно создавая предпосылки для реставрации демократии. Он думал о развитии и сохранял зачатки гражданского общества. Путинцам не нужно развитие, не нужно Сколково, потенциально рассадник диссидентства. Им нужна сырьевая экономика, из которой они могут выкачивать доллары и складировать их за границей. Им не нужно гражданское общество, ибо оно есть только носитель вируса оранжевой революции. Правильно?
What? I could have been a surgeon. I like taking things apart. I could have been a lawyer, but I just had too much heart.
I could have been in politics, 'cause I've always been a big spender.
And me, I could have been a contender.
Some say that pirates steal and should be feared and hated. I say we're victims of bad press. It's all exaggerated. We'd never stab you in the back. We'd never lie or cheat. We're just a bit the nicest guy you ever want to meet.
Напомню, книга Карен Давиша «Путинская клептократия. Кто владеет Россией?» поступит в продажу в Америке в конце сентября. Мы вернемся к разговору с автором в ближайших выпусках «Американского часа».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Недавно в Америке вышло собрание писем одного из лучших режиссеров страны за всю историю ее кино и театра. С этой книгой и с трудной биографией ее героя слушатель «Американского часа» знакомит ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Элия Казан – один из тех американских театральных и кинорежиссеров, которые вошли в когорту лучших режиссеров мира. Он работал в середине 20 века, и в список его шедевров входят удостоенный Оскара фильм 1949 года «Джентльменское соглашение» с Грегори Пеком, фильм 1951 года «Трамвай желания» с Марлоном Брандо и Вивьен Ли, экранизация романа Стейнбека «К востоку от рая», премированная в Каннах, и ставший вехой в американском кинематографе фильм «В порту» с Брандо и Родом Стайгером, тоже получивший Оскара в 1955 году. Сейчас вышел том избранных писем Казана. И в одном из характерных писем, датированных как раз 1955-м, триумфальным годом, он писал Джону Стейнбеку.
«Сколько бесценного времени прошло, и как мало я его использовал. Я спрашиваю себя, это все? Все делалось только ради этого? Иногда я чувствую себя как разрекламированный, но бесправный источник благополучия семьи. Я делаю то, чего ждут от меня жена, родные и общество, а вовсе не то, что я хотел бы делать. Я воображаю, какой волнующей и полной может быть жизнь, но что-то не пускает меня броситься за ней».
В это время Казану было 45 лет. В его послужном списке, помимо создания вместе с Ли Страсбергом знаменитой актерской студии, уже были легендарные спектакли по пьесам Теннесси Уильямса «Трамвай желания» и «Кошка на горячей железной крыше» и по пьесе Артура Миллера «Смерть коммивояжера», а также несколько его лучших фильмов. К этому времени он уже успел заслужить горячую любовь американской интеллигенции и затем в одночасье потерять ее. В 1952 году на пике славы Элию Казана вызвали в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности. Он подозревался в симпатиях к коммунистической партии, членом которой недолго состоял в молодости. Напомним, что семья Казана происходила из анатолийских греков, которые были чужаками даже в Греции. К комплексу изгоя добавил эмоций опыт эмиграции. Не так уж и удивительно, что в юности он соблазнился идеями братства народов и социального равенства. В 20-е и 30-е годы американские и европейские интеллектуалы с энтузиазмом принимали многообещающие идеи коммунизма. И только позже, узнав подробности их применения на практике в одной отдельно взятой стране, в ужасе отшатывались от великого эксперимента. Элия Казан был таким отступником и в 1952 году по требованию комиссии назвал имена бывших однопартийцев. Важно, что он назвал имена уже известные комиссии, но культурная элита не приняла в расчет столь слабого оправдания, и Казан стал изгоем. Думаю, элита не была бы так безжалостна к нему, если бы он назвал имена членов нацистской партии, но партия коммунистов искуснее прятала свои преступления. Тем не менее, донос есть донос. Откровенность перед комиссией Маккарти дала Элии Казану возможность работать. Кто-то сказал о нем: «Казан променял душу на плавательный бассейн». Ложь. Если он и променял душу, то не на богатство, а на творчество. И это самая трагическая сделка с дьяволом. Американская академия, несмотря на осуждение общества, в 1955 году присудила фильму «В порту» премию «Оскар». Не приняли идеологического отношения к искусству и жюри международных фестивалей в Каннах и в Венеции, наградившие специальными призами фильмы Казана «К востоку от рая» и «В порту». В сборнике «Избранные письма» выбор писем часто объясняется желанием редакторов избежать повторений в темах, затронутых Казаном в автобиографии 1988 года «Элия Казан. Жизнь». А там подробно и на редкость искренне описаны, кроме истории с комиссией, его бурное отношение с женщинами. Но и в сборнике опубликовано много писем Казана к его первой жене, в том числе одно из самых волнующих и безжалостных откровений, адресованных женам.
«Я не думаю, что мужчина может прожить жизнь без любовных связей, без проступков и без рассудств, не подскальзываясь и не оступаясь. Я не хочу тебя ранить, я люблю тебя и только хочу тебе помочь. Правда, все, что я делаю, не ведет к этому результату. Но, в отличие от тебя, я не пытаюсь быть примером совершенства и не чувствую себя таким уж виноватым».
Вероятно, поводом для письма были подозрения жены относительно его романа с Мерлин Монро. Казан часто заводил любовные связи, но не потому, что ему чего-то недоставало в жизни, а потому, что для него это и была жизнь, ее необходимая составляющая. С первой женой Молли Тэтчер они прожили вместе 31 год и вырастили 4 детей. Но их брак был 30-летней войной и закончился, как положено на войне, смертью одного из воюющих. Умерла Молли от кровоизлияния в мозг в возрасте 52 лет. Казан прожил еще 40 лет, был дважды женат и умер в 94 года. Письма Элии Казана не являются образцом эпистолярного жанра. Рецензент сборника, театральный критик Чарльз Ишервуд, пишет:
«Он даже беззаботен относительно знаков препинания, как будто жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на тире и апострофы. Но несмотря на торопливые фразы, или благодаря им, его письма доносят до читателя всю сиюминутную полноту эмоций, с такой непосредственностью и силой, которая искупает недостаток эпистолярного дара. Его неутомимая энергия и непобедимая сила желаний брызжут с каждой страницы книги. Яркость его сложной и противоречивой натуры даже в сугубо деловых письмах все время прорывается то там, то тут, как фонтаны фейерверка».
О Голливуде Казан пишет: «У всех все есть, кроме того, ради чего стоит жить». Но эта ядовитая наблюдательность не изменяет ему и при взгляде на себя, на свою воинственность, на вечное ожидание отпора, на постоянное состояние боевой готовности. «Я всегда работаю из окопа», — признается он драматургу Адету. «А если окопа нет, то я сам его рою». Ли Страсбергу он пишет:
«Я сильно сомневаюсь в себе, особенно в сфере интеллекта. Я способен сделать фильм от начала до конца, но лишь на убеждениях, чаще всего эмоциональных, которые у меня есть относительно каждого кадра. Еще я умею долго сохранять в памяти чувства и настроение из личного опыта. Вот на этом заряде я могу сделать фильм».
В Америке либеральные коллеги Казана до самой его смерти в 2003 году не простили его предательство середины 50-х. Когда в 99-м году 90-летнему Казану вручали «Оскара» за выдающиеся достижения в киноискусстве, многие в зале не только не аплодировали, но демонстративно убрали руки за спины. Историк Артур Шлезингер написал яростный отклик на этот эпизод:
«Либералы, которые ждут, чтобы Казан просил прощения, должны сами просить прощения за то, что десятилетиями активно помогали сталинизму».
При самом различном отношении к истории с комиссией по расследованию антиамериканской деятельности в одном сходятся все – и режиссеры, и актеры, и критики. Элия Казан сыграл центральную роль в становлении американского театра и кино. Помимо создания главной школы американских актеров, актерской студии, он боролся, правда безрезультатно, за создание национального репертуарного театра, по примеру Англии и Франции. И был пионером в борьбе за право режиссера, а не продюсера, обладать полным контролем над фильмом. Его называют актерским режиссером за поразительное умение работать с актерами. Но он и с драматургами работал со столь же поразительным успехом. Словом, Элия Казан был режиссером творцов. «Художники, — писал он, — единственная наша надежда. Только они пытаются докопаться до истины. Только они пытаются понять, кто мы и куда идем. Они выставляют на показ наш стыд, будят нас от привычного безразличия. Они кричат, когда больно нам всем».
All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this song. Oh, I hope you run into them, you who've been traveling so long.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Улица Довлатова в Квинси. Фестиваль научно-фантастического кино в Линкольн-центре. Что надо экранизировать?
Yes, you who must leave everything that you cannot control. Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – Нью-Йоркский альманах, улица Довлатова в Квинсе. Фестиваль научно-фантастического кино в Линкольн-центре. Что надо экранизировать? В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Соломон, я предлагаю начать наш сегодняшний выпуск «Альманаха» с новости, которая чрезвычайно приятна нам с вами. Это новость, это подарок для русской Америки. 7 сентября состоялась торжественная церемония, на которой городские власти переименовали часть улицы в Квинси, и теперь эта улица носит имя Довлатова. Все-таки трогательная ситуация. Теперь есть его улица. Это уже как-то что-то историческое в этом есть, да?
Вы знаете, в Нью-Йорке для меня ведь это, между прочим, уже вторая улица человека, которого я знал лично. На Манхэттене, где я живу, на верхней западной стороне, сделали такое же... Это то, что называется Way. Это даже я бы не сказал, что это улица. Это...
Стрит.
Это переулок, да. Баланчиновой сделали.
Знаете, в этом есть большая разница. Вообще, честно говоря, Нью-Йорк чрезвычайно скучный с точки зрения названия улиц, и именно поэтому стали теперь давать им еще и, кроме номеров, еще и имена. И обычно это имена либо политических деятелей, либо полицейских, погибших на этой улице, такое тоже часто, либо пожарных, это тоже часто бывает. Но писатели как раз и деятели культуры очень мало где появляются. Это не свойственно Нью-Йорку.
Ну, вот смотрите,
Нью-Йорку.
Два русскоязычных теперь
да,
у нас.
Ну, очень не хватает улицы Бродского, конечно.
Да, но... Я думаю, вы знаете, и Бродского придет чей.
Но разница между Баланчином и Довлатовым огромная. Дело в том, что Баланчин – это американский замечательный балетный деятель.
Именно создатель современной школы американского
прекрасно.
Классического
причем,
балета.
Причем нью-йоркский балетный деятель. То есть это нормально. Довлатов нет. Довлатов – это герой именно русской Америки. И именно русская Америка...
Добилась этого. Это
приятно.
Первый случай такого рода, должен
знаете,
сказать.
Знаете, когда вся эта история началась, то ко мне обратился активист, который все это затевал, и сказал, что ну, нам нужны люди с именами, чтобы помочь городским властям вот, написать такое письмо. Я сказал, что я, конечно, это сделаю, только, по-моему, это абсолютно безнадежно. Он сказал, ну, давайте попробуем. И я действительно там написал письмо, сделал все, что нужно. Но оказалось, что это нет, еще как вполне возможно.
И... Русская община в Нью-Йорке, она как раз славится своей полной аполитичностью, малым участием в выборах, малым интересом вообще к какой бы то ни было общественной деятельности. И в этом смысле это первый случай такого рода. Это на меня очень сильное впечатление произвело.
Да, это очень интересно, что насколько же надо любить Довлатова,
да,
чтобы вытащить, разбудить вот эту вот русскую аморфную группу.
Причем, заметьте, значит, ну, вы знаете, это знаменитый анекдот на тему, что три еврея – это дискуссионный клуб, так вот, значит, обязательно должны были бы найтись противники этой идеи, которые говорили, нет, не надо нам Довлатова, он не заслужил, он не такой, не сякой. Никто не возражал.
Довлатова любят все. Наш коллега Борис Парамонов однажды, по-моему, замечательно высказался по этому поводу. Он сказал, почему в Советском Союзе, значит, Советский Союз был жив, почему в Советском Союзе так любят Довлатова? Потому что давайте вспомним, что половина России сидела, а половина России сажала. И Довлатов был как раз из тех, который и так был, и в той, и в другой роли. Он был надсмотрщиком в лагере, он был конвоиром, он был из тех, кто сажает. Ну, он же и сидел. То есть, его же и наказывала эта же власть. То есть, он был понятен для всех. И вот эта универсальность Довлатова, которая, конечно, побила все рекорды. Я вот думаю о том, что прошло столько лет после смерти Довлатова, 24 года, как раз в сентябре. И за это время появилось довольно большое количество писателей. Но никто из них не сумел стать универсальным любимцем. Это же большая разница. Одно дело, например, любить Сорокина. Вот я люблю Сорокина. Но я знаю, половина моей аудитории
ненавидит Сорокина, да.
Или, скажем, можно любить Пелевина. Но я знаю массу людей, которые презирают Пелевина. Но я не знаю людей, которые презирали бы Довлатова.
Я не знаю людей, которые бы... Нет, я сталкиваюсь с такими людьми, причем, должен сказать, не среди русской Америки. Здесь как раз царит полное единодушие. По многим очень причинам, о которых можно было, наверное, поговорить подробнее как-нибудь. Но в России есть некоторое количество именно среди профессиональных литераторов, людей, у которых большие, так сказать, претензии Довлатову как писателю. Значит, они считают, что это дешевка, они считают, что это заурядно. западная такая литература. Я должен сказать вам, у меня есть несколько вещей, которыми я горжусь за свою жизнь, то, что я сделал. Их не так много. И одна из них – это то, что я при жизни Довлатова ему сказал, что он наш советский Чехов.
Довлатов и сам так считал, надо сказать.
Да,
он был не против.
Но ему было это приятно. Вы слышите, одна из причин, по которой он ко мне благоволил, в частности, я считаю, была именно в этом, что он от меня это услышал.
Я даже не горжусь, я считаю, что это такой факт абсолютно ясный и понятный. Но я с первого рассказа Довлатова сразу понял, что это наш писатель, это тот писатель, который идет на смену вот шестидесятникам. Понимаете?
Да.
Это же очень важно. Тогда существовала в литературе группа шестидесятников, и Довлатов не принадлежал к ней. Он был по другую сторону барьера. Он был не советский и не антисоветский. И это было совершенно новое.
Это было, может быть, главное в нем.
Именно поэтому мы с Довлатовым, первый раз увидевшись, тут же перешли на «ты». Это редчайший случай, между прочим. Вы знаете, Довлатов терпеть не мог. Да. Он со всеми был на «вы». Но я прекрасно помню, как появился Довлатов, и как для всех, как вы говорите, он был слишком легковесный, эстрадный автор. Вспомним, что в Русской Америке, ну, собственно говоря, как в любой литературной среде, были свои генералы или свои фельдмаршалы. Понятно было, что...
И свои заилы.
И свои заилы, но главное, что была иерархия. И понятно было, что...
Аксенов — это одно.
Фельдмаршал, скажем.
Ну, Солженицын, да, понятно.
Другой фельдмаршал другой армии — это Бродский, да? И, ну, были и генералы. Аксенов, Войнович, это были генералы.
Да, Владимиров, Некрасов.
Максимов, Некрасов, Синявский. Да. Мы однажды с Петей Валем сделали колоду карт. Каждая карта, каждая была, своя мазь была. Ну, например, реалисты у нас были бубны. И вот там вот был, скажем, Солженицын был у нас бубновым тузом. А пики у нас были такие, ну, не то чтобы сюрреалисты, но модернисты. И там тузом был Бродский. Ну, и так далее. Там,
я, тузом... кстати, бы поставил там тузом Аксенова.
Ну, а у нас был королем Аксенов. Тогда это было важнее. А, скажем, шестеркой у нас был Глейзер, например. И так у нас была целая колода, и мы такие пассианцы раскладывали. К сожалению, карты куда-то исчезли.
Ой, жаль, какая. Их сейчас в музее можно было бы выставить.
Да. Знаете, для критика ведь очень важно, как, насколько ценно его предсказание. И, в общем... В принципе, все было хорошо, но я помню, что Довлатов у нас был пиковой дамой, а пиковым королем был Валерий Попов. И единственный человек, который согласился с этой оценкой, был сам Довлатов. Это было, кстати, очень интересно. Он прекрасно понимал, почему мы так ценим Попова. Но, что я хочу сказать, что Довлатов был дамой или капитаном, скажем, если уж перейти на какие-то армейские. Но он никогда не был генералом. Генералом он стал после смерти. Как сказал тот же Попов, после смерти Довлатов сильно вырос.
Не, он сказал, после смерти Довлатов сильно обнаглел.
Нет, он стал сильно вырос. А вы знаете, у него разные есть высказывания. Я-то слышал вырос. Потому что, может, он мне это так говорит. Но вот сейчас, когда Довлатов действительно обронзовел, я подумал о том, как интересна его посмертная судьба складывалась. Ведь, смотрите, опять-таки она идет с обочины. Довлатов – ленинградский писатель. Довлатов не просто ленинградский писатель, он воплощение ленинградской школы. Не петербургской старой, не петербургской новой.
Он не книжный совсем.
Конечно, он ленинградская школа. И, тем не менее, первые, кто по-настоящему занялись увековечением Довлатова, были эстонцы, которые сделали фестиваль Довлатова. Я имел честь присутствовать на первом фестивале Довлатова. Я был совершенно потрясен, с какой любовью именно эстонцы, которых в путинской России любят изображать фашистами, с какой любовью к русскому писателю они сохранили каждую деталь его таллинской жизни. Там устраивают специальную экскурсию по местам, где Довлатов жил, бывал, гулял и выпивал. И теперь в Америке сделали улицу Довлатова. Ведь это же действительно трудно добиться. Объяснить американцам, которые, в общем-то, понимаете, это же не Баланчин. Но как объяснить, почему мы так любим Довлатова? Довлатов печатался по-английски, и его знали какие-то писатели, но он никогда не был американским писателем, таким, как, скажем, Набоков стал. И, тем не менее, вот это добилось. И только теперь зашла речь о том, что нужно, наконец, поставить памятник Довлатову в Ленинграде.
В Петербурге, и должен сказать, вот именно эта ситуация для меня высветила реальное положение вещей. В Питере до сих пор чешутся, обсуждают, где можно, где нельзя поставить памятник Довлатову. Тот проект, который я видел в фотографии, мне представляется ужасным. Вообще, должен заметить, что я изображения людей скульптурные, которых я знал и с которыми я встречался, так или иначе, мне представляется ужасающими существующим. Мне представляется ужасающим памятник Акуджаве, который стоит на Арбате.
И... Знаете, как неизвестно называл такие памятники? Он говорил «человек в штанах».
И тоже крайне малоудачным того же скульптора Франгуляна памятник Бродскому.
Тут я, пожалуй, с вами не совсем соглашусь, но это тема для отдельного разговора.
Но и это удручение, вот этот проект петербургский относительно Довлатова тоже. Но главное, что и по поводу этого ужасного сооружения никак не могут договориться, куда его поставить, и будет это дело тянуться годами. Я совсем недавно прочел, я там не был, поэтому сужу просто по отзывам очевидцев, что самым ветхим и удручающим музеем из новых является та изба в Михайловском, где жил Довлатов, что она вообще на честном слове делается.
Да, она и была такой, конечно.
Ну, как могли ее как-то, наверное, да, там, оформить.
Как вы думаете, что бы сказал Сергей, если бы все это... Вот
я провел, вы знаете, я провел в Фейсбуке специальный конкурс на эту тему. Я совместил эти два сообщения, а именно сообщение о том, что Довлатов Way появился у нас в Нью-Йорке, и о том, что в Петербурге никак не могут решить, как им увековечить память Довлатова. И сказал бы, что бы сказал об этом во всем Сергей. И ответы были очень любопытными. Там выпил, пожал плечами, процитировал бы героя одного из своих произведений, если помните, «Абанамат». Такое есть выражение.
Не герой, это его дед.
Да. Должен сказать, меня как раз порадовали отклики, они вполне были в довлатовском ключе. А вот как вам кажется, что бы сказал Сергей?
Мне не кажется, я просто уверен, что Сергей был бы страшно доволен. Дело в том, что у меня есть информация для этого. У Довлатова ведь была дача. Перед смертью он купил домик в Кацкильских горах в поселке, который назывался для простоты Либерти. Прямо как наше радио. И поскольку по американским законам, если вы владеете землей, то вы можете делать на ней что хотите. Что он сделал? Вот этот вот маленький проезд, там, 30 метров к своему гаражу, где стояла машина, он его назвал Сергей Довлатов Вэй.
Это замечательно.
То есть у него уже была улица Довлатова, и он всех хвастался, что у меня есть своя улица. А мы, конечно, потешались над его тщеславием и говорили, слишком рано он себе улицу придумал. Но оказалось, что он знал лучше.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. В Нью-Йорке, в Линкольн-центре, состоялся интересный фестиваль. Фестиваль фантастического кино, научно-фантастического кино, который собрал фильмы самых разных режиссеров, самых разных стран, самых разных лент. Но главное в этой ретроспективе впервые показали очень многие произведения социалистического лагеря на научно-фантастические темы. Это такая первая акция была такого рода, и надо сказать, что там были очень много неожиданных фильмов и для меня. Потому что я, например, не знал, что в ГДР существовала большая традиция создания научно-фантастических фильмов. 7 фильмов было снято.
О, или... я ничего об этом
тоже не знал. Не знал, как-то мы с вами пропустили это. В Чехии, в Чехословакии были такие фильмы.
Ну, там я видел какие-то такие, можно сказать, что фантастический фильм такой. Я когда-то помню чешский фильм «Голем».
Но «Голем» — это, между прочим, классика чешского кино. Да. Достаточно сюрреалистический фильм, чтобы говорить о нем серьезно. Но это скорее такие соцреалистические подделки, и о них пишут критики, я бы сказал, с доброй усмешкой. Интересно другое. Речь идет о научно-фантастическом кино советского лагеря. Они говорят, почему вообще фантастика оказалась такой важной для вот всего этого региона. По-моему, это интересная тема, потому что вот я большой любитель и знаток этого жанра, могу смело сказать, что в мире всегда существовала американская фантастика, скажем так, англо-американская фантастика.
Да, Брэдбери, Шекли.
Это великие писатели, Азимов, которые знают весь мир.
Но еще лучше была школа, даже не школа, но отдельные имена, но тем не менее советской фантастики. Советской фантастики. Короче говоря, лучшие фантасты всех времен и народов, если с одной стороны это американцы, но с другой стороны это наши Стругацкие и поляк Станислав Лем. Вот это вот и есть вершина фантастики.
А вы знаете, довольно неплохим писателем был Иван Ефремов.
Совершенно верно. Иван Ефремов был очень любопытным писателем. И, кстати, он был страстно любим Стругацкими. Это был их учитель. И я помню фильм «Туман с Андромедой», который поставили по его роману. Абсолютно идиотский фильм.
Да, вся философская насыщенность Ефремовская исчезла там.
Дело в том, что научно-фантастическое кино по определению быстрее всего стареет. Нет ничего страшнее, чем будущее, которое изображается такими убогими средствами. И именно поэтому оно должно быть философским для того, чтобы продолжать жить. И на этом фестивале было два и русских фильма, которые были поставлены уже совсем недавно. Один это фильм «Кин-дза-дза», а другой...
Это Данилевский фильм.
Да, 86-го года. А другой фильм – это «Дни затмения» 88-го года по Стругацким. Это фильм Сокурова, достаточно сложный философский фильм, который произвел впечатление на критиков.
Как большинство фильмов Сокурова.
Как большинство фильмов Сокурова зануден до невероятности,
да,
скажу честно.
Я не принадлежу к числу великих фанатов Сокурова, хотя всегда уважаю его интенции, если так можно сказать.
Я смотрю фильмы Сокурова с невероятной тоской и скукой. Ну что делать, такое я есть. И вы знаете, в связи с этим, конечно же, самое интересное – это отсутствие самых главных фильмов фантастических в этом фестивале.
Тарковский.
Совершенно верно. Куда они дели два очень ярких фильма.
Шедевра, Солярис и «Сталкер». Да. Причем, конечно, каждый из этих фильмов по-своему очень интересен. Все-таки я пальму первенства здесь бы отдал «Солярису». «Сталкер» немножко впадает вот в ту самую занудность, которая вам так не нравится в «Сокурове». И думаю, ведь «Сокуров» же ученик Тарковского. Это просто такой уже карикатурный Тарковский, если угодно. В «Сталкере» есть это какая-то надрывная нота, которая, мне кажется, вредит этому фильму. А «Солярис» — это, я считаю, шедевр.
Я считаю, что это один из лучших, если не лучший фильм Тарковского, «Солярис». При том, что у меня
«Зеркало» все-таки
огромное.
Если говорить о лучшем фильме Тарковского, для меня это все-таки «Зеркало».
Хорошо, поставим их рядом. Но я что хочу сказать, что и тот, и другой фильм не очень-то фантастическим. И это, конечно, главный недостаток экранизации этих замечательных романов. Лем сказал, он был очень недоволен тем, как Тарковский обошелся с его «Солярисом», и сказал, что Тарковский вместо «Солярис» нагнал фильм своих родственников и стал изображать отношения между ними. А Стругацкий...
Кстати, довольно дельное замечание.
Вообще, надо сказать, что Лем был, конечно, человек умнейший. Я никогда не прощу Нобелевскому комитету, что Лему не дали Нобелевскую премию.
Да, это жаль.
Потому что его роман «Солярис», во-первых, это лучший фантастический роман всех народов, а во-вторых, он вообще был очень умным человеком. Кстати, он был настолько умным, что его выгнали из Ассоциации американских фантастов, потому что он сказал, что фантастика выродилась в такое убожество, что стыдно принадлежать к этому лагерю, за что и вы, надо сказать. А Стругацкие, их опыт с Тарковским был тоже ничуть не лучше, потому что они переделывали, переписывали бесконечное количество раз свой сценарий. И каждый раз Тарковский был недоволен этим сценарием. И каждый раз он говорил, что надо переделать. И говорит, а что переделать? Говорит, я же не пишу сценарий, это ваше дело переделывать. Они переделывали, в какой-то момент они поняли, что единственное, что Тарковского раздражает в этом всем проекте, это фантастика. Все фантастическое надо было выбросить. И только тогда он сделал тот фильм, который он хотел сделать. И у этого фильма есть большие поклонники, особенно на Западе, между прочим.
Да, целая книга вышла о «Сталкере».
Да, о «Сталкере», да. Так что это все верно. Но к фантастике ни то, ни другое, по-моему, отношения не имеет.
Вы знаете, в связи с этим я хочу поговорить вот о чем. «Нью-Йорк Таймс» появился эссе в воскресном выпуске «Book Review», который всегда это эссе посвящено какой-то вот такой острой теме или актуальной теме литературного быта. И они там обсуждают вопрос о том, что надо бы экранизировать. Вот спрашивают мнение у модных писателей, что надо экранизировать. И я, читая эти эссе, которые, кстати, на меня в данном конкретном случае совершенно никакого впечатления не произвели, какая-то, по-моему, абракадабра, там люди выпендриваются, но я-то подумал о том, что действительно следует экранизировать не реже, чем раз в 5 лет. Это произведение фантастического жанра, потому что каждые 5 лет, особенно в последнее время, технология производства фильмов делает такие скачки, так прогрессирует, что можно добиваться все больше и больше убедительности в воплощении именно фантастической стороны. Потому что, например, меня больше всего раздражает в фильме Кубрика 2001 года «Одиссея». Нелепо это горилла, в которой ты точно видишь, что это человек в шкуре горилла, кстати, пытается что-то такое там демонстрировать, какая она горилла. На сегодняшний момент все это можно было бы сделать в тысячу раз убедительнее, естественнее, пластичнее, страшнее, смешнее, как угодно. И по отношению к Соляницу, например, правильно, да, это шедевр Тарковского. Одновременно я согласен с замечанием Лева по этому поводу, но... Чего там нет действительно, и я думаю, что вы со мной согласитесь, там нет Соляриса, там нет океана этого. А это можно было бы сделать, может быть, если был бы тоже великий режиссер ранга Тарковского, попытаться использовать достижения. Вот, я не знаю, может ли какой-нибудь Кэмерон современный сделать что-то похожее. Это должен быть человек с большим видением и с большим философским багажом, который бы, используя всю эту технологию, бы дал нам вот этот устрашающий океан.
Более того, это же океан, это же Бог. Это да. же теологическая фантазия. Да. Это ущербный Бог. Бог, который не знает, что он делает. Там бездна теологии, бездна философии. Да. И это было бы ужасно интересно посмотреть в 3D. Я за то, чтобы теологию показывали в 3D. И для этого не надо делать аттракцион для школьников. Это может быть достаточно богатая философская мысль. Но вы знаете, подхватывая вашу тему о том, что бы надо экранизировать, я хотел сказать, что вы-то не совсем честно к ней подошли. Дело в том, что это реэкранизировать. Это уже экранизированная книга. Например, «Солярис» уже есть, существует и американский «Солярис», и русский «Солярис». А есть книги, которые никогда не были экранизированы, и я не могу понять, почему. Лучшая книга всех времен и народов, которая до сих пор не поставлена, это... Опять-таки фантастический роман американского писателя Джека Финнея «Между двух времен». Он называется по-английски «Time and Again». Знаете, это книга «Великая фантастика». Вообще, Джек Финней – замечательный фантаст. Ностальгическая фантастика в духе Рэя Брэдбери, только, по-моему, даже лучше. И по его текстам поставлено немало фильмов. Самый известный «Похитители тела» называется по-русски. И его 4 раза экранизировали. Причем замечательная экранизация была 1978 года. И это один из лучших фантастических фильмов, когда-либо снятых. Но та книга, о которой я говорю, «Между двух времен», она официально считается лучшей неэкранизированной книгой Америки. И Редфорд купил права на этот фильм, и 20 лет он пытался его экранизировать, и состарился уже для того, чтобы играть главную роль. И сейчас ходят слухи о том, что они попытаются этот фильм наконец снять. А в чем заключается фокус? Дело в том, что Финней, ведь в фантастике есть идеи, которые можно, знаете, патент взять на эту идею. У него была такая идея. Если восстановить материальный ряд прошлого, то мы можем туда попасть, в это прошлое, как машина времени. Но для этого нужно сделать все, как было раньше, чтобы все тебя окружало, весь мир, который тебя окружал, он был точно такой, как он был, скажем, в 1888 году в Нью-Йорке. Именно эта дата стоит в романе. И это позволяет сделать невероятно интересную дизайнерскую задачу, понимаете, восстановить, реставрировать Нью-Йорк до мельчайших подробностей. Приведу одну деталь. Герой из нашего времени, он художник по профессии, что тут важно, попадает в прошлое, в 19 век, и он находится в гостинице, и там милая девушка, и он хочет нарисовать ее портрет на запотевшем стекле окна. И он рисует ключом ее портрет, и, по-моему, говорит, так здорово получилось, вот профиль ее так, что можно узнать, но никто не узнает. И тут он понял, что произошло. Дело в том, что люди 19 века еще не видели Матисса и Пикассо. И они не понимают, как можно несколько линиями сходство дать. И поэтому он стал делать реалистический портрет в стиле Репина, скажем. И тогда все получилось. И сказали, о, какой он художник. Вы понимаете, какие возможности для кино дает такое дело?
Да, очень
и
богатый.
Говоря об этом, я подумал о том, что, господи, ну ведь существует же целый пласт таких гениальных романов, которые просто плачут по кино. Ну, возьмем наших Стругацких. По Стругацким ставят фильмы все время неудачные. Но почему не поставить фильм «Хищные вещи века»? Это фильм о супернаркотике. Господи, такая живая тема, такая нужная. И такая увлекательная книга. Или, конечно, по их шедевру «Улитка на склоне». Ведь когда мы смотрим все эти 3D-фильмы, ну, в них же нету идеи. В них есть много декораций, много... приключений видео,
да, идея,
но
детская.
Нету идеи. А ведь «Улитка на склоне» — это великий роман о победившем феминизме, мир, которым исчезла мужская сторона. Господи, как это интересно, правда? Или если уже мы говорили о Леме, то почему не поставить, по-моему, гениальный роман Лема есть, который, к сожалению, малоизвестен, «Следствие». Это, вы знаете, вот теперь же такая модная тема «Зомби», да? Это тоже тема зомби, если так угодно. Но только в 50-е годы, когда Лем это писал, тогда еще не было такой моды. Это об оживших мертвецах. Но это философский роман о божественных мертвецах, и на самом деле это, как всегда у Лема, это большая философская тема.
Притча, да.
А выполнено все это в духе английского Шерлока Холмса, знаете, что-то туманы, дело происходит в Англии, ожившие мертвецы. Какой триллер можно сделать из этого? И причем это совершенно не значит, что надо делать в Польше или в России. По-моему, это все задача для Голливуда, потому что тут нужны хорошие деньги. для того, чтобы фантастику ставить, нужно не жалеть денег на производство. А что вы скажете о музыке?
В качестве музыкальной иллюстрации я хотел бы показать тему Солягиса, о котором мы так много сегодня говорили. Это интересная сама по себе история. Тарковский очень любил Баха, а его постоянным композитором в его фильмах был Эдуард Артемьев, который и для «Сталкера» сочинил музыку, и для других фильмов Тарковского. И для темы Солягиса он взял баховскую тему «Ich ruf zu dir, Herr Jesus Christ». «Я взываю к тебе, Господь».
Это знаменитая кантата.
Да, да. И он взял эту тему, и ее аранжировал на электронных инструментах. Он большой специалист в области электронной музыки, и, по-моему, получилось это замечательно. Итак, тема Солягиса из фильма Тарковского.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Кеннисом. В этом выпуске принимали участие Евгений Аронов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
1 2 1 2 3. I wanna dance, I've got the pants, I wanna feel.